Владислав Отрошенко. Гоголиана. Фантасмагория в 13 новеллах. Читает автор. Предуведомление к новому изданию. Гоголиана началась для меня в то время, когда я впервые ненадолго уезжал в Италию. Нужно было очень тщательно отобрать книги, с которыми предстояло жить в Риме. Взгляд тут же упал на книжную полку с собранием сочинений Гоголя. Пришла мысль взять на родину души, как называл Италию сам Николай Васильевич, мертвые души. Хотелось почитать их именно там, в том городе, где они лучше всего писались. Сесть на мраморные ступеньки, испанской лестницы неподалеку от дома, где Гоголь квартировал, и зачитаться. «Русь, Русь, вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека», находясь в том самом далеке. Или за чашкой кофе в кофейне Грека на Виа Кондотти, где Гоголь был завсегдатаем, открыть первую страницу поэмы «Ворота гостиницы губернского города НН» въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка. Но ничего этого не случилось. В суете сборов я по ошибке положил в чемодан вместо мертвых душ последние тома с записными книжками и письмами Гоголя. Когда обнаружил это в Италии, страшно расстроился. Однако принялся читать гоголевские записки, послания, наброски задуманных и брошенных сочинений. С этого чтения начались исследования и расследования, поездки по чрезвычайно затейливым гоголевским маршрутам в Италии и за Альпийской Европе. Поиски следов во Франкфурте и Неаполе пропавшего векселя петербургского банка Штиглица на 4000 рублей, не полученного Гоголем гонорара за мертвые души, заводящие ум за разум выяснение, что за двойник Гоголя, хорошо знакомый самому Николаю Васильевичу, морочил головы именитым европейским банкирам, российским послам и петербургским издателям. Установление немыслимых причин, по которым маленький Никоша Гоголь утопил в пруду родового поместья кошку. Изучение необъяснимых отношений Гоголя с собственным заграничным паспортом. Я как будто заново с потайного входа вошел в громадное и таинственное здание, в котором раньше казалось все знакомым, а теперь вдруг открылись неизведанные пространства. Безнадежно заболев Гоголем, я начал писать Гоголиану, чтобы наконец перестать думать о нем, перестать погружаться душой в гоголевские безумства, сумасбродства, причуды, странности, в гоголевость. Мне хотелось как можно быстрее закончить книгу и поставить точку, забыть о Гоголе, о его ошеломляющих поступках, загадочных мистификациях и мистических деяниях, о том, как горела в печи рукопись второго тома «Мертвых душ», о его слезах после сожжения, о его невероятной смерти, обо всем, что составляет сущность и побочные эффекты гоголевской гениальности. Забыть, потому что длительное нахождение в силовом поле этого абсолютно отдельного человека и особого великого писателя мира оказывает слишком сильное воздействие на физическое и душевное состояние. После того, как было написано некоторое количество эссе-новелл, составивших корпус Гоголианы, мне какое-то время представлялось, что спасительная точка достигнута. Но вскоре стало ясно, что Гоголиана не может быть закончена. Это предполагает сама личность Николая Васильевича. Гоголь – непревзойденный творец персонажей. И он же – персонаж творца. Или иначе – уникальный персонаж литературы, которую создает сама жизнь. И как в любом знаменательном персонаже, в нем заключен замысел, который необходимо разгадать. Гоголиана продолжена, продолжается. Написаны новые вещи, чрезвычайно важные для понимания того, что происходило с Гоголем в жизни, в искусстве, в смерти, во сне и за гробом. И в этих вещах, как и во всех эссе-новеллах корпуса, я дал себе волю не фантазировать, не придумывать образы, похожие на реальность. В Гоголиане я позволяю себе эксплуатировать саму реальность. В этой книге воплощен мой принцип фантасмагории. Он прост. Правда может быть более странной, чем любой вымысел. Гоголь и паспорт. Заграничный паспорт Гоголя, служивший ему верным залогом беспрепятственных путешествий, невыразимо любезных его загадочному сердцу, был в полном порядке всегда. Он был в полном порядке и в ту декабрьскую минуту 1846 года, когда Гоголю вдруг явилась на ум необыкновенная мысль и спросить себе у императора Николая Павловича заграничный паспорт. Это случилось в Неаполе, в доме графини Софьи Апраксиной, где Гоголь тогда зимовал. Мысль была настолько резкой и оживляющей, что Гоголь, который уже не первый месяц бездействовал воображением, уже не первый месяц ожидал в тоскливом оцепенении удобного парохода и возвышенного расположения духа, чтобы отплыть в Палестину гробу Господню для смиренных молитв, тотчас же и с былым жаром взялся за перо. «Всемилостивейший государь! Не вознегодуйте, что дерзаю возмущать маловременный отдых ваш от многотрудных дел моей, может быть, неуместной просьбой». Так начиналось это огненное неапольское послание Гоголю о паспорте к царю Николаю I. Царь, конечно, не мог в полной мере ощутить эту затаенную огненность. Не потому, что ее скрывали громоздкие начальные слова послания, нет. Просто царь не имел ни малейшего представления о том, в каких затейливых, удивительных, до крайности необычных отношениях со своим паспортом находился во все время заграничных странствий его подданный, сочинивший мертвые души. Об этом имели представление только те редкие друзья и приятели Гоголя, которым доводилось ездить с ним одним дилижансом сквозь государства Европы, да не густо расставленные по аккуратным дорогам этих государств разноязыкие трудяги-чиновники, которым случалось по долгу полицейской или пограничной службы обратиться к Гоголю с буднично вежливыми словами на своем языке. «Извольте предъявить ваш паспорт, сударь». Вот тут-то и сказывалась в полную силу вся необъяснимая странность отношений между Гоголем и паспортом. Исправно скрепленный, надлежащими подписями и печатями, паспорт лежал у него в кармане. Гоголю нужно было только вытащить его на свет, показать полицейскому чиновнику и благополучно ехать дальше. Но Гоголь не вытаскивал и не показывал. Полицейский учтиво повторял свой запрос на ином европейском языке и с привычной терпеливостью выдерживал паузу, еще не подозревая, что его ожидает. Гоголь, между тем, раздраженно и как бы обиженно отворачивался в сторону и вдруг объявлял полицейскому на языке его нации самым решительным и неприязненным тоном, что никакого паспорта он ему не покажет, хотя паспорт при нем и имеется. Полицейский уже менее учтиво и менее отстраненно, пытаясь вникнуть удивленным умом происходящее, требовал дать ему паспорт. Но Гоголь стоял на своем. «Не дает, да и только», — досадливо вспоминает издатель «Москвитянина» Михаил Погодин, который не раз попадал на дорогах Европы из-за паспорта Гоголя в приключения, потому что не хотел предательски обидеть друга, то есть поступить иначе, чем Гоголь, находясь у Гоголя в попутчиках. Он тоже, напряженно хмурясь и краснея, не показывал паспорт. Завязывался скандал. Пассажиры дилижанса уже слышали громкую и ядовитую брань, произносимую на местном языке, как вдруг язык менялся. Менялся и голос бронившегося человека. Звуки совершенно чуждой речи раздавались в воздухе альпийского селения. Это Гоголь говорил по-русски. И притом говорил так плавно, так задушевно и таким просительно нежным тоном, каким произносит трепетный юноша самые ласковые извинения своей возлюбленной. Но Гоголь, конечно, не извинялся. Глядя ясными и спокойными глазами, прямо в глаза полицейскому, он, на чем свет стоит, как свидетельствует Погодин, ругал сначала самого полицейского, потом императора австрийского, его министерство, потом всех гонфолоньеров и подест, словом, все высшие и высочайшие власти стран, распростершихся в окрестном мире, включая власти, военные и судебные, излюбленной Италии. Полицейского охватывало противоречивое чувство. Его одновременно и смущало, и завораживала непрекращающаяся музыка слов, в которой ему слышались именно ласковые извинения. Пораженный такой резкой и беспричинной переменой в человеке, он лишь изредка и растерянно подавал тихий голос, не обращаясь уже ни к кому в особенности. «Господа, попрошу, паспорта». А Гоголь тем временем, не умолкая ни на мгновение, пятился к дилижансу и направлял туда же друзей-попутчиков, украдкой помахивая им за спиной ладонью. Потом он спрыгивал на подножку, объявлял кондуктору, что можно ехать, дилижанс трогался и вскоре исчезал из пределов селения, где обескураженный чиновник, стоя на дороге, все еще нашептывал себе под нос: «Господа, паспорта». Было бы ошибкой заключить, что Гоголь слишком трепетно любил свой паспорт, не желая его даже выпускать из рук, хотя на эту мысль и наводят слова Погодина, который подчеркивает, что Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорта никому по всей Европе под разными предлогами. Все так. Но бывали случаи, когда дело поворачивалось совершенно иначе, и об этих случаях свидетельствует сам же Погодин. Из его воспоминаний следует, что таким манером, как описано выше, Гоголь поступал тогда, когда паспорт находился при нем очень близко. «Теперь представьте себе, — пишет Погодин, — что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем с просьбами. Надо ехать, а не пускают. Он начинает беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадается под руку, и, наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начинает ругать самый паспорт. Зачем он туда засунулся? И кричать полицейскому: «На тебе паспорт, ешь его!» А далее происходило нечто и совсем уж невероятное. Как только полицейский брал паспорт в руки, Гоголь свои руки прятал за спину и теперь уже ни за что на свете не хотел брать паспорт назад, отказывался от него так гневно и так настойчиво, что, кажется, был бы очень доволен, если бы полицейский и в самом деле положил в рот, разжевал и съел негодяя. Вот об этих-то отношениях между Гоголем и паспортом, переменчивых, страстных, непостижимых, и не знал ничего царь Николай I, на чье имя в некую минуту декабря 1846 года Гоголь принялся сочинять послание о паспорте. Единственное, что мог узнать царь, справившись у министра двора графа Владимира Адлерберга или министра иностранных дел Карла Нессельроде, так это то, что паспорт у Гоголя имеется. Знал это, очевидно, и сам Гоголь. Но совершенно иной паспорт явился в ту минуту его неукротимому воображению, которое вдруг очнулось ото сна и, словно раненый великан, обрело удвоенную способность двигать любые громады. Это был паспорт необыкновенный, исполинский, не по своим размерам, а по заключенной в нем силе. Это был паспорт, затмевающий все паспорта на свете. Послание далось Гоголю на редкость легко. Во всяком случае, оно было очень коротким и цельным. Гоголь быстро в два предложения перелетел вступление и, уже не скрывая огня, писал: «Я осмеливаюсь просить, Ваше Императорское Величество, о высочайшем повелении Вашем выдать мне пашпорт на 1,5 года, особенный и чрезвычайный, в котором бы великим именем Вашим склоняли все власти и начальство Востока к оказанию мне покровительства во всех тех местах, где буду проходить я». В финальных строках, по-восточному поэтичных, Гоголь с восточной же тонкостью выражал надежду, что такой паспорт волей царя возникнет в земной реальности. «Тайный твердый голос говорит мне, что не останусь я в долгу перед вами, мой царственный благодетель, великодушный спаситель, уже было погибавших дней моих, двойными узами законного благоговения и вечной признательности сердца, связанный с вами, верноподданный ваш Николай Гоголь. В начале января 1847 года царь получил послание. Он долго и сосредоточенно вчитывался в него, то и дело поднимая вверх брови, читали его и перечитывали много раз Нессельроде и Адлерберг. Отвечать было поручено Адлербергу, чью ловкость и деликатность в делах сверхобычного свойства царь всегда высоко ценил. Министр двора не стал называть паспорт странным, он не стал называть его фантастическим, неземным, не стал говорить, что такого сказочного паспорта, какой нарисовал Гоголь, не существует и никогда не существовало в природе. Впрочем, одному только Богу известно, что говорили между собой царь и министры, обсуждая характер этого паспорта. Но составленный Адлербергом ответ, где в особом сцеплении вежливых слов чувствуется какая-то сильная, с трудом подавляемая гримаса, был таков. «Его Величество высочайший повелеть не соизволил уведомить вас, милостивый государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого вы просите, у нас никогда и никому не выдавалось». Да, низведение во плоть летучего вымысла не произошло. Русский царь и его министры не обладали способностями богов. Но если бы произошло, или, скажем иначе, если бы этот паспорт, вообразившийся Гоголю под небом Неаполя, все ж таки существовал в многогранной природе российского государства, в которой есть место любым граням, в том числе и совершенно феерическим. Как воспринял бы Гоголь это овеществление своей фантазии? Возгордился бы он, получив такой паспорт, извлеченный им на свет благодаря тончайшему художническому чутью? Щеголял бы он этим паспортом на дорогах мира, показывая его с ехидным удовольствием всевозможным чиновникам и таможенным, и полицейским, и даже таким, которые паспорта никогда и не требуют. Ясно, что эти вопросы предполагают в художнике мелочное тщеславие. Ясно также, что подобное предположение в случае с Гоголем неправомерно. Потому что, во-первых, кто может поручиться, что Гоголь шаг за шагом не вступил бы с новым паспортом в точно такие же отношения, как и с прежними паспортами? А во-вторых, нельзя утверждать с полной уверенностью, что образ великого паспорта, явленный в Неаполе, в доме графини Апраксиной, принадлежит исключительно гоголевской фантазии, а стало быть и гоголевской гордыне.